Мы прочитаем из Слова Божьего послание евреям из 9 главы, 27 стиха. «Итак, человеком положено однажды умереть, а потом суд. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Аминь». Сегодня вновь мы, подходя к этому столу, святыням, вспоминаем о нашем Господе Иисусе Христе, о подвиге Его, о жертве Его. И вспоминая Иисуса Христа, это означает многое, но отчасти означает, кто Он был для нас, что Он сделал и кем Он стал для нас, и что оставил Он нам. Он оставил нам заповедь любить ближнего, любить друг друга, как Он возлюбил нас. Он оставил заповедь вечерия, которую мы сегодня совершаем. И оставил смысл, пояснение. И оставил наставление, что это мы будем делать до тех пор, пока мы не встретимся с Ним. В какой-то мере вот это вспоминание Его жертвенности, так? Потому что только через Его жертву мы имеем право находиться в Его присутствии. Потому что абсолютной святости Бога невозможно находиться греховному существу. Потому что, как воспоминающий огонь, уничтожающий огонь, Бог своей праведностью может уничтожить все, что подходит к Нему. И первым делом, что Бог сделал, Адама разделил от себя и поставил ангела, чтобы человек, уже греховный, согрешивший, не мог приблизиться к Богу. Инициатором был человек. Но Бог также организовал спасение этого же человека и отправил своего Сына Единородного, который отдал свою жизнь. В послании евреям мы открываем для себя сущность Христа как первосвященника будущих благ. Он есть первосвященник непростой, а первосвященник такой, который входил в небеса напрямую. И первосвященник, которому не нужно было, чтобы приносить жертву для собственного очищения. Потому что институт первосвященников, который Бог установил через Моисея, первосвященник должен был сначала жертву принести для собственной святости, очиститься, после этого имел право подойти святые святых. И каждый год это должен был он делать. А Иисус Христос однажды, один раз, единожды принес жертву своей крови. Он и есть агнец тот, жертвенный. И он есть наша Пасха, наш Господь Иисус Христос. А все люди, которые участвовали в еврейской Пасхе, все, что они сделали, это был акт веры. Вера без дел мертва. И мы увидим на этом примере, насколько это наглядно. Да, они могли сказать, что мы верим в Бога, они могли сказать, что мы дети Авраама, они могли сказать, что наш отец Израиль, так, Яков, и я из этой колены. Они могли все сказать. Но Бог поставил очень конкретные условия. Во-первых, когда прошли 9 казней, постепенно как бы Бог их объяснил свое превосходство, свое всемогущество над всеми возможностями человеческими, колдовства и так далее, ворожейства, науки, что они могли бы делать, соперничать с Богом, это воочию было представлено. И израильский народ видел, что какие-то первые казни могли повторить, что ну нет, это никакой не Бог, это мы тоже можем делать. Вот взяли и мы тоже сделали. Вода была прозрачна, стала красная. Ну а при чем тут Бог? Бог говорит фараону отпусти, так? А он своим ученым, как бы сегодня так бы назвались, Ну, делали то же самое. Значит, это не Бог. Но дальше-то не могли соперничать. И всегда проигрывали. Даже с самого начала, когда Моисей бросил свой посох, стал змей, они тоже повторили. Но кончилось для всех остальных очень плохо. Потому что посох – это их власть и инструмент мудрости. Они потеряли. Все остались без посоха. Потому что змей Моисей всех проглотил. Удивительно. Израильский народ постепенно как бы возрастал в вере. Потому что они жили просто так. Они даже ничего особенного не вспоминали ни Аврааме, ни Исааке, ни Якова. Просто жили своей жизнью. Они помнили, что был Иосиф. Кости его берегли, чтобы перенести. Они знали, что это из поколения в поколение, это обещание было дано. Они должны были это делать. Это они помнили. А веря в Бога, у них не было такого, как у Авраама. И Бог, как бы, любя свой народ, подтвердил их веру. Этими 9 казнями они видели воочию всемогущество Бога. И когда последние вот это вот первородные должны были умереть, до того, как это случилось, теперь уже вопрос стоял по-другому, что это будет. Чтобы это вас миновало, нужно разделение. Вот Пасха – слово многогранное слово, многомерное слово, я бы сказал. Одно измерение о том, что это разделить, другое измерение этого же слова, одновременно означающее, означает миновать. Разделить и миновать. Когда ангел-губитель подходил к косякам, дому, двери и так входных, нужен был знак. А что такое знак? Косяки покрасить кровью. Это надо взять и сделать. Так? Это верой надо относиться к этому. За 3-4 дня взять ягненка, подготовиться и собраться вместе. И эту вот Пасху совершить. Так? И не только поесть этот шашлык. Это, в принципе, шашлык из ягненка. Так? То есть они это обыкновенная еда была для них. Но в этот раз это была особая еда и особого назначения. То есть Бог, они всегда ягненка ели. Ничего такого сверхъестественного в этом нет. То, что должен делать человек, ничего сверхъестественного нет. Обыкновенные вещи, которые были в их жизни, только надо это делать сегодня верой. Именно этого ягненка и кровь, это ягненок погибает искупление первородных. Жизнь за жизнь. Жизнь за жизнь. В равноценное искупление. И вот намазать косяки, покрасить кровью, это уже акт веры. Это уже человек, который главный мужчина дома, который берет это в руки, это делает, он показывает акт веры. И всех живущих в этом доме убеждает и подтверждает, вот в этом наше спасение. Не кровь, не косяки, не крас, не покрашенный косяк, а акт веры. Мы верим, что придет ангел-губитель и будет миновать нас. Это суть Пасхи. Акт веры. И точно так же Христос, наше искупление, акт веры. Очень важно подойти сейчас верой, что Иисус Христос отдал свою жизнь. Верить в это, что Сын, Единородный Сын Бога пришел на землю. И Он без греха был. И вот этот без греха имел право, как превосвященник, войти в небеса и принести жертву, так, и оправдать нас, искупить нас от рабства греха. И тогда, когда мы искуплены, мы имеем право, возможность после этого очищения, после уже снятия с нас этого рабства, находиться в святости Бога. Да, мы подходим к святыням. И поэтому апостол Павел в другом месте очень тонко объясняет, что если вы не верой подходите, если вы пренебрегаете этому, так, что это святыня. И если для вас это просто вот какая-то еда, вы так относитесь? Или это как обряд, вы так относитесь? Вы будете наказаны. Не то, что многие у вас уже были больные, и многие почили. Ты отошли вечность, как получив наказание от Господа? Потому что не поверили. Вот тогда нужно было косяк мазать, а сегодня сердца свои очистить, так, и верой подойти. Не только недостоинство в том, что недостойно подходить к святыням, в том, что, ну, я согрешил, я забыл, я что-то сделал, или я, скажем, заболел, у меня нос течет, вот моя нечистая, вот как бы недостоинство, скажем. Нет, не в этом дело. А в том, что еще человек без веры может подойти к вечере. Он, может, подходил в вечере в течение 40 лет верой. А вот сегодня у него что-то слабая вера, и он как бы для себя не имеет вот эту яркую картину спасения. Кто для нас Христос? Что Он для нас сделал? И как мы подходим к этому? Потому что последние времена характерны тем, что дьявол разрушает именно основу веры. Всесторонно, со всех сторон. Все, что касается веры в Бога, что касается, что именно первенство Бога и первичное право Бога, все, что этому касается, дьявол разрушает всесторонно. Брак и семья возьмем. Потому что верующий человек, так, он воспринимает, что Бог так установил, Бог таким нас создал. Куда очевидно, что есть мужчины и женщины, что брак – союз мужчины и женщины. Но естественно, просто каждый ребенок понимает, что есть мама, папа. Самые естественные вещи просто что отрицаются. Это то, что первичность Бога. Первичное право Бога. Бог так сотворил. А если в сути вы углубляетесь, так вы убедитесь, что они говорят, Бог меня не таким создал. Ошибся Бог. Это сатанизм. И именно все, что касается личности Христа, разрушается. Некоторые, на прошлой неделе я слышал американских протестантских клубов, язык не поворачивается сказать баптистской. В церквях совершилась молитва, и это воочию показали, повторить не могу. Повторить не могу. Настолько по Библии это просто мерзость. Но это уже такие церкви существуют. И все нормально. Разрушается. Что такое ребенок? Разрушается. В Германии уже разрушается понятие ребенок, мальчик или девочка, все разрушается. Уже на игровых площадках специальные таблички пишут, которые сами немцы удивляются, как это вообще можно понять. Все, что Бог сотворил, каким Он сотворил, они пытаются превратно извратить, извращать и так представить сегодня. А цель одна – уйти от Бога. Цель одна – разрушить веру в Бога. Разрушить именно Бога, веру в Бога, что Он не совсем всемогущий, что Он не совсем это мог бы делать. Но это немножко выдумка, это немножко сказки, это немножко миф, а это немножко преувеличение, а это гипербола в Библии. А давайте новый перевод сделаем, удобно нам. И это делают уже десятки разных переводов на разных языках. А суть в чем? Отрицать сущность Христа. Что Бог пришел, воплотился и принял образ человека и прожил полностью человеческую жизнь. Этим самым доказал, что можно прожить в этом теле, человеческом теле, которым Бог сотворил изначально до грехопадения для Адама и Евы, у нас такое же тело. Не другое же, мы дети Адама. Что в этом теле можно прожить жизнь, преданный Господу, остаться верным Господу, Единственное, что нужно, родиться свыше. Родиться от Бога и позволить Духу Святому управлять моей жизнью. Переподчинение моего «я» Духу Святому. Бог никогда не уничтожает человеческое «я», не убивает душу человека. А что делает? Предлагает свое руководство, водительство. А наоборот, обращается с нами и говорит: «Ты мне дитя, ты мне сын». Сколько мы читаем в этом завете: «Я хочу, чтобы вы понимали, вы для меня сыновья и дочери. Послушайте меня, исполняйте мою волю, и я благословлю вас, я рядом с вами, я ваш отец». Также голос Христа сегодня звучит: «Я ваш пастырь, я агнец тот, который отдал свою жизнь, безвинный, я тот первосвященник, который совершил это служение, я тот, который искупил вас, я тот, который живой сегодня, я тот, который ходатайствую за вас, я тот, который ваши имена записываю в книге жизни. Подойдите к моим святыням, соприкасайтесь к моему естеству, соучастником станьте моего страдания. Оцените ту степень боли и человеческого страдания, которое я прошел для того, чтобы вы были свободны от рабства, греха и смерти». И удивительно, верующим таким людям через Слово Божие Бог дает обетование, что мы обязательно встретимся с нашим Господом Иисусом Христом. И второе пришествие больше не будет для того, чтобы Иисус Христос пришел для искупления греха. Нет. Мы читаем очень-очень конкретно. «Так и Христос, однажды принеся себе в жертву, чтобы подъять грехи мои многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Наше спасение продолжительное, так? Но я вот не знаю, кто-нибудь среди присутствующих когда-нибудь участвовал в спасательных операциях, но я участвовал. 7 декабря, когда было землетрясение в Спитакском, после я поехал, наша Академия наук нас автобусом отвез туда, мы приехали помогать. Удивительно, что спасением называлось то, что мы находили под бетонными блоками какого-то живого человека. И мы могли через какую-то невероятной сложностью, через эту щель, передать бутылку воды или кусочек хлеба, провести туда провод, тогда сотового телефона-то не было, телефон какой-то провести туда, с ним поговорить. И дать надежду, что ты спасен. Сейчас мы все разберем, уберем вот эти блоки, уберем, поднимем, и мы тебя вытащим оттуда. Для человека это уже было спасение, все, спасение началось. И тогда просто надо было реализовать, разбирать и вытащить его оттуда. Спасение уже есть. Другой человек нашел, видел свое спасение только в одном, в военном фельдшер был. И он обыкновенным у себя на кухне, когда оказался, увидел, что нога прижата так, что умирает нога. Все, кровообращения нет. Он обыкновенным кухонным ножом ампутировал себе ногу с колена и вылез оттуда. Он видел свое спасение только так, сам. Удивительно, вещи, которые я помню, невозможно все это пересказать, но операция спасения, она имеет продолжительность. Это не то, что вот выключатель, включили свет, все, уже спасен человек. Нет, наше спасение продолжительно. Мы постепенно проходим путь освящения. И окончательное спасение, когда Господь нас заберет в новом теле, измененном, это будет при встрече с нашим Господом. Но написано «для ожидающих Его». Это будет только для ожидающих Его. Как в Ветхом Пасхе разделение было, акт веры и разделение, точно так же сейчас, если мы те, которые ожидаем, у нас есть акт веры, действия, дела, которые следуют за нашей верой, Мы в том списке, который называется «Список ожидающих». И Господь знает этот список. Благослови нас, Господь, что мы сегодня здесь собрались. Это уже есть тот акт веры, что мы любим нашего Господа, что мы нуждаемся в Его поддержке, что мы нуждаемся в Его общении с нами, что мы нуждаемся прикоснуться Его святыням. Мы нуждаемся, мы не обязаны, мы не должны. Если кто-то считает, что он должен, завтра посчитает, что он не должен. Так и получается формально религиозное отношение к вечере. Ты должен, ребенку говорят, потому что ты христианин, ты должен причаститься. Он становится подростком, говорит, я ничего не должен. А зачем я должен еще пойти к какому-то священнику рассказать о своих ошибках жизни? Это же не грех, ну я так хотел, поступил, ну и хорошо сделал. Ну ты пострадал, ну и что? Каждый имеет свое право ошибиться. Не мешайте мне. Вот родителям как говорят. Потому что родители объясняли, что он должен. И мы, если нашим церкви будем объяснять, что мы должны, каждый из нас завтра скажет, не должны. Нет, братья и сестры, мы нуждаемся в этом. Как человек нуждается в воздухе, чтобы дышать, чтобы не умереть. Как человек нуждается в воды попить, чтобы не умереть. Так же мы нуждаемся в благодати от нашего Господа Иисуса Христа. Соприкасаться Его естеству. Благословение получить от Него. Мы нуждаемся. Господь знает о нашей нужде. И обратите внимание, не нужно, чтобы мы на каком-то определенном языке говорили, не нужно, чтобы мы какое-то учебное заведение, духовную семинарию закончили, не нужно какое-то облачение, чтобы у нас было, или какой-то внешний вид, это волосы, прически, не нужно, чтобы к определенным конкретно вот на этом языке говорить, нет нужды, чтобы определенно вот такие чаши должны быть. Нет. Вопрос веры. Просто вопрос веры. Вы представьте себе, что в Египте косяки какие были разные. Древних в этих домах. Какие разные были дома. Какие разные были вот эти вечи, венники, которым они брали, мочалки и сопом мазали. Какие они разные были. Какие разные были люди. Миллионы людей было. Они все были разные. Но важно что? Важно сердце. Бог видит наше сердце. Бог видит наше отношение к Нему. Мы верой пришли или нет? Да благословит Господь нас и укрепит нас в нашей вере, потому что мы те, для которых это написано. Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Аминь.